они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер», Алексей Зубец с нами, директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве. Алексей Николаевич, вас приветствую, здрасте.
Здрасте.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-888-948, телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», заодно подписываться на новости, естественно, и можно смотреть в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте же начнем с того, что за эти две недели, пока мы с вами не виделись, три недели, произошло из ключевых каких-то событий. Я, честно говоря, для себя выделяю это несколько заявлений представителей нашего финансового блока, которые говорят, что надо что-то делать с этим крепким рублем, но старые схемы не работают.
Ну, действительно, это большая проблема переукрепления рубля, которым пользуются наши конкуренты. Ну, конкуренты, да, там в том числе и дружественные конкуренты, те, которые не участвуют в антироссийских санкциях. Вот тут недавно была новость, буквально там несколько дней назад, про то, как компания «Сибург» пожаловалась правительству. Они пожаловались на то, что открытие российского рынка для поставщиков химической продукции, в частности, пластика, да, там пластмасса, пленки и так далее, разоряет российский бизнес. То есть, когда вот в марте, когда там все было совсем плохо, и российское правительство искало любые возможности поддержать российский рынок, оно просто сняло ограничения пошлины на поставку пластика в Россию. И кто этим воспользовался? Этим воспользовались поляки, которые везут свою продукцию через Беларусь. То есть мы вспомнили там креветки из Минского моря. Да, из Минского моря. Вот. И Китай. Китай начал завозить, учитывая переукрепление рубля, то есть то, что доллар дешев, а рубль крепкий, сильный, да?
Так.
Стали завозить свою продукцию в Россию. В результате от этого стали терять те компании, которые работают в нашей стране, то есть производители химической продукции. Ну и вот они теперь пишут в правительство письма про то, что давайте...
Ослабим рубль.
Ну, во-первых, ослабим рубль, а во-вторых, запретим, введем назад запретительные...
Заградительные
пошлины, те ограничения, которые существовали до февраля, до марта, вот, потому что иначе нас там те же самые китайцы съедят, вот. Ну и, соответственно, вот, чтобы не получилось так, что мы сырьевой иглы там европейской пересели на иглу, вот, как бы, импортную китайскую. Поэтому на сегодняшний день переукрепление рубля – это одна из основных вот задач, которые надо решать правительству, с одной стороны. С другой стороны, понятно, что результатом ослабления рубля будет удорожание импорта и очередной виток инфляции.
А он нам нужен, импорт, в любом случае, он нам нужен
импорт,
всегда.
Да, мы, соответственно, мы сами-то, в общем, не справляемся с полным производством всего, что нам необходимо, да, в общем, ни одна нормальная страна не производит всего, что ей не нужно. Даже те же самые китайцы производят не весь тот спектр промышленной продукции, я уж не говорю о продовольственной, которая нужна этой стране. Поэтому для нас переукрепление рубля – это большая проблема. ЦБ не может с этим справиться, потому что у него нет инструментов для влияния на валютный рынок сегодня. То есть ему приходится договариваться с теми или иными крупными компаниями для того, чтобы они продавали или не продавали валютную выручку. Вот. Ну и имеем вот ту ситуацию, которую имеем. Еще одна важная история, о которой стоит упомянуть, то, что народ, в общем, не сказать, чтобы он совсем перестал покупать импорт, но в России наблюдается кризисное снижение импортного потока, да? То есть россияне в последнее время уменьшили собственную потребительскую активность так сильно, что просто перестали покупать многие категории товаров. Ну вот, например, там вот бытовая техника – это один из таких сегментов, когда, в общем, проблема... Раньше у нас вот как-то март-апрель, у нас была проблема с логистикой. Как заплатить этим, как бы,
контрагентам, да,
чтобы они завезли сюда продукцию. А теперь у нас главная проблема состоит в том, что народ как бы не очень рвется покупать бытовую технику и автомобили.
Ну, может быть, пока сберегает деньги, мне кажется, дело еще и в этом.
Смотрите, и вот здесь есть такая интересная вещь, концептуальная, я бы сказал. А у нас вот на этих всех экономических проблемах произошел перелом массового потребительского сознания. Если раньше вы были обязаны там покупать машины, автомобили, это требования как бы массовой культуры, да, массовых стандартов поведения населения на рынке. То есть человек должен ездить за границу, если у него есть такая возможность, угу. или в Россию, там на курорты, покупать бытовую технику, одежду и так да. далее, и тому подобное. Часто менять машины и так далее. Сегодня вдруг, внезапно, люди поняли, что та же самая машина, которую там раньше меняли там раз там 3-4-5 лет, да, в принципе, при должном уходе она вам прослужит 15 лет. И, в принципе, менять-то эту машину особо и не нужно. То же самое касается одежды, то же самое касается бытовой техники. А вот, и в результате мы получили некую новую потребительскую реальность, которая в значительной степени будет определять наше будущее.
Рациональную реальность, да, какую-то?
Да, более рациональная и менее подвержена психологическому давлению, в том числе и через каналы рекламы.
Я, кстати, по себе тоже судила об этом, потому что совершенно спокойно ездить на машине, которой 8 лет. Совершенно спокойно купить себе 3 пары джинсов и носить их там тоже 3 года, понимаете? Вроде бы на маркетплейс сходил, посмотрел, полистал, уже поносил как будто бы, и покупать не хочется.
Ну да, то есть вот это уход западных брендов с рынка, с их, да. В общем, довольно бесцеремонным давлением на мозги потребителей, типа «пойди и купи», да, угу. вот вдруг оказалось, что покупать-то и не надо, что можно носить там прошлогоднюю одежду и одежду, которой там несколько лет, и, в общем, ничего в вашей жизни в худшую сторону не изменится. Поэтому на сегодняшний день вот это изменение психологии потребителей, оно влияет в том числе и на размер импорта. А импорт за счет того, что он сокращается, не требует валюты. И отсюда вытекает вот то, о чем мы говорим, это переукрепление рубля. То есть, среди прочего, вот эта идеология консюмеризма, она привела к тому, что народ стал гораздо меньше ее, вернее, не сама идеология, а ее как бы самоликвидация, да, привела к тому, что народ стал меньше потреблять.
Но, с другой стороны, мы же понимаем, что есть такая штука, и мне кажется, здесь есть определенная доля лукавства, когда сторонники ослабление рубля говорят, что нам, ну, высказывания были от Белоусова, от Силуанова, которые говорят, что нам бы хорошо 70-80 иметь коридор. Но при этом, как мне кажется, человеку со стороны, наблюдателю, выглядит странно, что если вам плохо при 55-60, но при этом вы принципиально не говорите, а что должно поменяться и что действительно поменяется, даже если мы нарисуем курс 70-80. Ну, потому что все равно проблемы с логистикой остались. Проблемы со сбытом экспортных товаров остаются. Поэтому принципиально не важно, что там будет нарисовано.
Ну, смотрите, тут имеется в виду наполнение бюджета, потому что понятно, что наполнение бюджета идет в рублях, и те налоги, как бы доходы от нефтегазового, там, сырьевого российского экспорта, они пересчитываются в рубли здесь, в России,
да.
по тому курсу, который как бы биржевой. Соответственно, для того, чтобы пополнение бюджета увеличивалось, необходимо рубль, ну, придушить, да, загнать его под плинтус. Кстати, когда еще в марте-апреле, когда мы тут с вами беседовали, я говорил, что правительство пытается удержать вариант от 70 до 80. Вот это вот угу. такой основной вариант коридора, который, с одной стороны, интересен для российских производителей, интересен для правительства и не серьезным образом, не давит серьезным образом на доходы населения. Ну вот примерно, как бы, угу. старшие товарищи пришли примерно к тем же самым выводам, что и мы в финансовом университете. Я думаю, что примерно так оно и будет.
Так, все правильно движется, все должно быть государственным, Алексей пишет, начиная с ларька с квасом, так что быстрее частные схлопнутся, тем лучше, говорит Алексей. Ну, не знаю.
Ну, я не знаю, вот вы хорошо знаком, Алексей, знаком с советской историей, а при товарище Сталине можно было получить лицензию и заниматься малым-средним бизнесом, да. мелким бизнесом, понятное дело, то есть создать некую артель. Да, то есть вот эта история про полное уничтожение частного предпринимательства, это история уже поздняя, это времена Хрущева. Uh-huh. И поэтому очень часто Хрущева, например, обвиняют в том, что он был троцкистом, то есть был таким левым, да, коммунистом.
И плюс можно еще НЭП вспомнить.
Ну, да, тоже. Ну НЭП да. это само собой, НЭП это далеко, а вот немногие знают, что у нас при советской власти, при товарище Сталине цвело частное мелкое предпринимательство, да, которое, собственно, и составляло вот какой-то там, не давало стране упасть, в том числе и во время войны, обеспечивало потребительский рынок. Поэтому вопрос про то, что мы сейчас за все частное задушим, но мы вернемся там в какой-то там левый коммунизм, который ничего хорошего на стране не дал.
А давайте теперь про дефолт Шрёдингера. Вроде он есть, а вроде его нет. Что произошло на самом деле, и как это, самое главное, на нашей жизни отразится?
На нашей жизни это не отразится никак. А что произошло? Американцы запретили России платить по своим внешним долгам.
А и это объявили дефолт.
И объявили дефолт, да. То есть это вот на моей памяти, это первый случай, я не помню таких случаев, не знаю, может, они когда-то были, но очень давно, когда кредитор запрещает заемщику возвращать долги. Но это вообще ситуация абсурдная, да, с точки зрения экономики, это вообще какая-то дикость.
То есть я правильно понимаю, Алексей Николаевич, прошу прощения, вот просто вот если на пальцах объяснить. Например, я вам что-то была должна. Я вам говорю, вот там 3 рубля.
Да.
А вы отказываетесь кошелек открывать, чтобы класть эти 3 рубля.
Да. А я ставлю забор между нами, чтобы вы не могли мне передать эти 3 рубля.
А потом вы говорите...
просунут в щелку, да.
Да-да-да.
А потом говорите, говоришь, что денег я не получил, поэтому дефолт, вот человек, который на той стороне забора, это плохой человек, потому что он не заплатил мне 3 рубля. И, кстати, историю про вот этот вот искусственный дефолт, его больше всех разгоняют как раз западные СМИ. И у меня есть ощущение, что эта история даже не для России, это не для российского потребления, это история для западного потребления, то есть западные страны, западный коллективный Запад, правительство должны показать своему населению, что они борются с Россией, и, и эти меры приносят результат. Ну, сказать про то, что санкции против российской нефти привели к тому, что Россия зарабатывает на нефти миллиард в день, но это не то, что можно рассказать своему населению, да. А вот, и то, что санкции против российского газа могут привести просто к самоликвидации европейской химической промышленности. Вот тут вышла новость, БАСФ заявил, что если так дальше дело пойдет, просто крупнейший в мире химический комбинат, располагающийся в Германии, он просто закроется, и там десятки тысяч рабочих мест вокруг, на самом комбинате и вокруг него. И все эти люди будут просто безработные.
Ну, просто цепочка поломается все равно, то есть
поломается, да, все, да, логистика, и все поломается, и, в общем, крупнейший в мире, опять же, химический комбинат просто будет вынужден закрыться. Вот это вот то, что, к чему привели там антироссийские газовые, там попытки санкций, в общем, отменить российский газ. Это своему обывателю рассказать нельзя. А вот то, что мы добились того, что Россия объявила дефолт, да, это можно сказать. Правда, никто не будет объяснять, что вообще дефолт очень странный, когда заемщик предлагает деньги, а мы эти деньги не берем. Ну, в общем, это речь не идет.
А там, знаете, какая, как мне кажется, еще логика есть, но, правда, тоже препятствий много. То есть они объявляют вот этот вот, значит, дефолт России. Мы не даем России платить, поэтому в России дефолт. А, хорошо, следующий этап – это суды. Но вопрос возникает, какова юрисдикция этих судов? И плюс там, условно, а мы у вас тогда имущество какое-нибудь экспроприируем? Вот, может быть, в такой логике это будет происходить, нет?
Или да, такая логика возможна, да? Потому что они могут сказать, что вот, значит, Россия не заплатила, а вот тут у нас есть 300 миллиардов российских денег, и давайте мы оттуда возьмем эти деньги. Но это тоже маловероятно, потому что возникает тогда, в общем, история с судами, если вы хотите взять наши деньги, давайте сделаем это законно, мы же хотим вам эти деньги отдать. А экспроприация российских денег, вот этих 300 миллиардов, это на самом деле, ну, история... Это казус белли, на самом деле, это предлог для войны. На это европейцы, скорее всего, не пойдут. Российские резервы, арестованные в Европе и в Америке, скорее всего, останутся российскими, но под арестом. Никто в них залезать не будет. Европейцы рассматривали такой вариант, но в последнее время они от этого варианта отказались. Потому что сейчас об этом никто уже не говорит, что давайте конфискуем эти 300 миллиардов и отдадим их Украине, и пусть они там восстанавливают свою экономику.
А почему сравнение только идет с 2018 годом, а, например, не с 98-м? Эти сообщения я на протяжении 2 дней уже вижу в эфире, потому что Bloomberg написал, как раз в России произошел впервые с 1918 года дефолт, хотя многие помнят 98-й.
Ну, дефолт 98-го года, наверное, они не учитывают, ну, потому что это некрасиво. Да, то есть это все-таки новость, да, там, что за там 30 лет не было дефолта, а вот сейчас снова дефолт. Вот, меньше 30. Да, вот, а с 18 года это новость про то, что Россия обанкротилась, как в свое время Советский Союз, Российская Россия отказалась платить по долгам. Вот, то есть это вопрос, опять же, для, ну, насколько те обыватели, да, европейские, американские, которые читают эту новость, они будут разбираться, что там произошло. А так очень красивая пропагандистская новость, больше ничего. Тут есть еще одна составляющая, правда. Дело в том, что реальный эффект от вот этого псевдодефолта, он все-таки будет негативный для России, потому что тут есть попытка отрезать Россию от финансовых рынков тех государств, которые являются дружественными для нашей страны, которые не участвуют в санкциях.
Так.
То есть смысл состоит в том, что, например, китайские там какие-то инвестиционные компании захотят там инвестировать что-то в российские ценные бумаги. Но у них есть ограничение, что они теряют свой международный рейтинг, например, да?
Если они
инвестируют в дефолтные ценные бумаги. Их общий рейтинг глобальный от этого снизится. Поэтому, по факту, заявление о том, что Россия в состоянии дефолта, это, среди прочего, попытка разрушить нормальные финансово-экономические отношения между Россией и теми странами, которые не участвуют в санкционной войне. А для нас нужен доступ на международные финансовые рынки, в частности, китайский рынок. И вот объявление такого дефолта может способствовать тому, что нас туда не пустят. Или российский доступ на эти рынки будет оговариваться какими-то специальными условиями, да? Ну, то есть нельзя говорить о том, что эффекта от вот нынешнего дефолта не будет никакого.
Но хорошо, но у нас же есть БРИКС. Вчера, насколько я понимаю, Иран и еще и Аргентина подали заявки в БРИКС. И в БРИКС входят еще и Индия, Китай, естественно, и так далее. То есть как бы если бы все было настолько бесперспективно, но мне кажется, что даже вот формально не выходили с этим предложением. Вот перспективы БРИКСа, с вашей точки зрения,
я думаю, какие? Что это хорошая перспектива. Я не очень понимаю мотивацию Аргентины в этой связи, но у них не лучшие отношения там с Международным валютным фондом, и как бы вот у них достаточно тяжелая финансово-экономическая ситуация, может быть, с этим это как-то связано. То есть получить какую-то специальную поддержку, найти альтернативу, испугать МВФ тем, что Аргентина вступает в БРИКС, а у БРИКС есть большие финансовые возможности, есть свои собственные финансовые структуры для поддержки. Ну и типа, если вы не будете с нами договариваться, ну вот мы пойдем туда и там какие-то получим ресурсы.
Плюс это рынок уже даже, ну, это огромный рынок на там 3 с лишним миллиарда, почти на 4 миллиарда человек.
Ну, смотрите, Аргентина, у нее главный экспортный товар – это продовольствие. Продовольствие для того, чтобы его продать, не нужно там вступать в БРИКС или не в БРИКС. Продовольствие в мире стоит дорого, на него большой спрос. И я думаю, что главный интерес не в торговле, а скорее в том, чтобы...
Некая демонстрация политическая, мне кажется.
Да, политическая мотивация, да, которая связана с желанием получить какую-то точку опоры в своих разговорах с Западом. То есть получить дополнительную степень свободы и независимости.
Как вчера чудесным образом написал мой горячо любимый телеграм-канал «Беспощадный пиарщик», что если добавить еще туда заявки подадут Кения и, значит, Оман, то получится абрикосик. Очень мило, мне кажется. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, а я хотел бы уточнить по дефолту.
Вот давайте, смотрите, телефон только приглушите, радио приглушите.
Да, вот смотрите, ну, у меня же тоже есть обязательства, да, перед банком. И, допустим, если я, у меня не работает клиент банк, я не могу куда-то прийти, я могу на депозит нотариуса принести наличные, положить, и тогда мои обязательства перед моими кредиторами будут исполнены. Вот почему Россия не может на какой-то депозит положить, ну, какого-то материального...
Ну, так Россия так и сделала. Она создала специальные счета рублевые для вот этих вот инвесторов. Приходите и забирайте. У нас в России на рубли можно купить иностранную валюту, любую. Да. В том числе и доллары с евро. Приходите, забирайте ваши рубли и покупайте валюту и выводите. Хотите рупиями, хотите юанями, хотите, можете даже доллары с евро. Но они не могут сюда прийти, потому что западное правительство, там американские, европейские, запретили их финансовым компаниям иметь дело с Минфином и с Центральным банком, то есть с финансовыми организациями.
Связали
есть,
руки фактически.
Да, то есть фактически взять рубли-то они могут, а что они с ними будут дальше делать-то? Обменять они не могут, потому что российская финансовая система под санкциями, и, собственно, и все.
Есть еще один сюжет, это тоже золото, лидеры Великобритании, точнее не тоже, а на этот раз золото, лидеры Великобритании, США, Японии и Канады на саммите G7 намерены были объявить о решении запретить импорт российского золота. Downing Street об этом сообщала. Штука, как мне кажется, довольно сложная, потому что, ну, сбывать российское золото таким образом будет довольно сложно, потому что оно имеет характерные примеси. И, в общем-то, ну, скрыть то, что это российское золото, довольно проблематично, нет?
Смотрите, вот если золото проходит тонкую очистку, ну, вот аффинажные заводы, которые этим занимаются, там, собственно, примеси-то удаляются. Там получается вот это замечательное золото, которое 3/9 проба, банковское золото. И там, ну, доказать, что оно российское, совершенно невозможно. Потом есть, ну... На сегодняшний день история, как бы вот смысл этой истории состоит в том, что практически весь рынок золота мировой контролирует две страны. Это Швейцария и Великобритания. Кстати, в Швейцарии, по-моему, находится там типа 5 из 7 крупнейших аффинажных заводов, да, которые занимаются переработкой золота. И задача стоит в том, чтобы лишить возможности России продавать свое золото. Но на мировом рынке не только эти две страны являются игроками. Есть, кстати, крупнейшими покупателями золота являются Индия и Турция. Но если не брать вот там Британию с Швейцарией, которые там покупают и продают. А вот конечные потребители крупнейшие – это Индия и Турция. Угу. Так вот, если мы говорим о покупке золота, и в том числе, если оно будет предложено с дисконтом, то точно никто не будет проверять, какие там примеси, потому что, ну, конечные потребители – это ювелирное украшение. И проверить, это золото было куплено вчера, позавчера, или оно куплено 5 лет назад, ну, это тоже невозможно.
Но да? При этом крупнейшие швейцарские заводы, 4 аффинажных завода, да, в Швейцарии находятся. Так вот, крупнейшие швейцарские заводы отрицают закупку российского золота, видимо, им какие-то уже запросы приходят, подтверждая, что ни один из них не несет ответственности за этот импорт, который
Центральный банк Швейцарии купил 3 тонны золота не так давно, собственно, да, об этом речь. Куда делось это золото? Ну, значит, оно не поступало на эти заводы и отправилось куда-нибудь там в банковские хранилища. Угу. Вот, то есть, смотрите, к чему это приведет. Это приведет к тому, что в мире появятся некие альтернативные центры торговли золотом. И это могут быть банки Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Китая, Индии, что хотите. А вот, и по сути, ну, это один очередной там выстрел в ногу Запада самому себе, потому что если появится альтернативная система торговли золотом в мире, не попадающие под санкции, это значит, что вот как бы вот те инструменты, которые есть сегодня, они будут ослабевать, их роль на рынке будет ослабевать. Вот это единственное, чего они добьются. Потому что с учетом тех цен на золото, которые сейчас снова пошло вверх на ожиданиях международного глобального экономического кризиса, ну, точно найдутся люди, которые с дисконтом купят российское золото, и никто об этом ничего не узнает.
Павел говорит, а что вы думаете насчет возможной короткой позиции американских банков на дефолт?
А хотят ли американские игроки, американские компании дефолта? Чего дефолта? Российского дефолта?
Да.
А смотрите, дело в том, что российских ценных бумаг на западных рынках осталось очень мало или вообще нет. Это во-первых. То есть на внешних рынках падение, оно, если и будет, то крайне небольшим. А в России дефолт не сыграл никакой роли на внутреннем рынке. То есть рынок не упал. То есть заработать на таких инструментах не удалось. Может быть, такие позиции были, но я не думаю, что это была главная цель объявления дефолта.
Алексей Зубец с нами, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве. Давайте новости послушаем, потом продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10:36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Алексей Зубец с нами, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве Российской Федерации. Смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» и в нашей официальной группе ВКонтакте. Теперь есть еще один сюжет любопытный, что Великобритания вводит запрет на экспорт в Россию фунтов стерлингов и банкнот стран Европейского Союза, запрещает экспорт авиатоплива и так далее.
Вот особенно хороший запрет на экспорт авиатоплива из Великобритании.
А как будто мы оттуда покупаем авиатопливо?
Ну, и максимум, что можем оттуда покупать, это химические присадки для авиатоплива, но я думаю, что российская промышленность может компенсировать производство этих присадок совершенно спокойно, не прибегая к британским компаниям.
А вот эта история с бумажными деньгами?
А это та же самая история, что...
Капитализм поломался, несите новый, что ли, или что?
Нет, смотрите, речь идет о том, что, в общем, чтобы как бы Россия не могла обходить вот западные санкции, переводя там расчеты в наличную форму, ну вот необходимо, чтобы не было там на российском рынке достаточного количества фунтов стерлингов. Кстати, они это сделали последними, американцы и европейцы это сделали давно. А вот сейчас нам недоступны будут еще и фунты стерлингов. Это просто санкции, да, но по сравнению с тем, что уже произошло, там, по сравнению с прошлыми запретами на, там, на доллары и евро, это уже мелочь. Потому что фунты стерлингов в России не являются распространенной валютой для накопления.
Но Швейцария пока ничего не вводит. То есть
Швейцария
можно,
пока не
ввела. В банкомате можно купить, насколько
вот
я понимаю,
остались, нет, ну, купить
франки.
Вы можете все что угодно, включая там доллары и евро. Кстати, они не очень дорого стоят сейчас на наличном рынке. Ну, вот, и когда мы говорим о курсе, реальном курсе валюты, то надо смотреть, конечно, на наличный рынок. Но вот остались иены, иены не запрещены пока, и остались швейцарские франки.
Еще рупии появятся.
Я думаю, что...
Для них дешевые очень.
Ну, да, главное, их реальная стоимость, а сколько они там весят по массе, да, там та или иная сумма денег, это уже вопрос второй.
А возникает только еще вопрос в контексте вот этих всех валютных историй. Это вот несколько скандалов, которые были с одним из банков. Вот эти вот комиссии и так далее. Я правильно понимаю, что банки сейчас то ли вынуждены, то ли непонятно почему, выдавливают валютные счета вообще со своих балансов?
Да, потому что они не могут инвестировать в валюте.
Им то это есть, не надо.
Им, ну, они, может, и хотели, но инвестировать в валюте сейчас невозможно. Ну, в силу тех ограничений, которые есть. Поэтому для них важно максимально избавиться от валюты на балансе банка, да, для того, чтобы не возиться. То есть рубли можно инвестировать там большим, большое количество инструментов, какие хотите, во что угодно. А вот с валютой это проблема. Поэтому, особенно для банков, которые попали под санкции, поэтому они не хотят иметь с валютой дело. И, собственно, вот, ну, был такой у нас Банк России, он и есть сейчас, который там первый попал под санкции еще там вот 8 лет назад, которому запретили иметь дело с долларом и с евро, вот после там присоединения Крыма. Ну, и они прекрасно себя чувствуют, работая исключительно в рублях. Вот сейчас будет та же самая история, только не в масштабе одного Банка России, а в масштабе там половины российской банковской системы.
Мортом наш слушатель, который всепропальщик, и постоянно все не так, и все в России летит в тартарары, он говорит, нет в банках долларов и евро. Как нет? Есть, во-первых, все зависит от суммы. Если вам нужно 2 миллиона долларов кэшем, наверное, вам вряд ли его банк какой-нибудь выдаст. Но там какие-то маленькие суммы, скорее всего, да.
Ну, конечно, есть. Я вот там регулярно хожу между обменника, где вот там гастарбайтеры меняют рубли на доллары для того, чтобы отправить себе на родину. Ну и вот там регулярно я вижу там компанию гастарбайтеров, которая стоит в очереди покупать доллары. Ну, покупают они их, слава богу.
Но вот история с валютным регулированием, с вашей точки зрения, все-таки она до сих пор себя оправдывает, когда были ограничения и до сих пор, по-моему, действует, что можно продать банку только те доллары, которые поступили там до какого-то момента. Потому что я с одним из кассиров в банке разговаривала, не буду говорить в каком, но она говорит, да вы понимаете, валюта-то у нас на счетах-то есть, но нам пользоваться ею запрещают.
Ну, тут даже не в том, что валюта на счетах есть. Валюта на счетах может быть сколько угодно. А проблема-то в том, чтобы иметь наличные деньги, вот бумажки, да,
да,
долларовые и евровые. И их получить банк может единственным способом за счет того, что там другие там люди, которые имеют на руках эту валюту, должны ее принести в банк и продать. Если банку, да, а дальше он уже продаст гастарбайтерам, которые хотят отправить ее в Киргизию к себе. Ну вот, и, собственно, вот это главное ограничение. Но пока, слава богу, долларовая наличность и евровая наличность в России в банках есть.
Есть от наших слушателей еще вопрос. Если банкам невыгодно держать валюту на своих счетах, почему до сих пор не снято ограничение на снятие наличных? Это вот ровно то, о чем мы с вами говорим.
Потому что нет, господи, у нас есть безналичные, их много. да, а вот наличных мало, поэтому ограничение по снятию, вот оно и должно защитить рынок от того, что люди придут и вынесут всю наличность.
А в Кремле еще, кстати, не согласны с утверждениями о наступлении в России дефолта по валютным долговым обязательствам. Это в продолжении темы с валютным регулированием. Но есть вопрос по газу, потому что страны ЕС обязались к зиме заполнить газохранилище на 80%. И вот эта вот странная история про мы должны определить потолок цены на газ российский, за который мы будем покупать. Но просто весь газ уедет на другие рынки, и все.
Ну, да, и потом я не очень представляю, во-первых, это вот к вопросу о закате капитализма, как в рамках капиталистической экономики появляется консорциум покупателей, который говорит, что монополия, да, который говорит, что вот по такой цене мы покупаем, а вот по такой цене не покупаем. Во-первых, ну, действительно, есть как бы другие рынки, на которых можно продать этот газ, особенно если речь идет о сжиженном газе. А во-вторых, ну, понятно, что все продавцы газа будут переориентироваться на те рынки, где таких ограничений не будет. Ну и, соответственно, если бы этот запрет был глобальным, ну, вот все страны как одна сказали, что да, вот это вот мы по такой цене берем, по такой нет, ну, тогда, может быть, это и сработало. Но если мы говорим о странах, которые не входят в этот глобальный как бы заговор, антикапиталистический, вот, то и всегда останутся люди, которые будут покупать газ там по тем ценам, которые есть на рынке, ну, скорее всего, из этого ничего не получится. И дальше надо понимать простую вещь, что те же самые там страны-производители газа, они могут продавать, а могут не продавать. Тот же самый Катар, у него резервы огромные, и, в принципе, он может вообще закрыть торговлю газом там на год. И никто в Катаре этого не заметит. Кстати, в России та же самая история. До тех пор, пока такие цены на нефть, Россия вообще может отказаться от торговли газом. И вот завтра они объявляют, что мы берем по такой цене, а по такой не берем, а послезавтра они остаются без газа. И тот самый концерн БАСФ закрывает свой крупнейший химический завод в мире. Вот. И такой риск, он существует. Поэтому я не думаю, что это вообще мера, у которой будет какое-то продолжение. Поговорить они об этом могут. Как в свое время, там вот буквально месяц назад, они говорили о том, что мы возьмем и признаем недействительными все долларовые, 100-долларовые бумажки, которые есть на территории России.
Ну, это же АТАС, ну правда.
Ну, и поэтому из этого ничего не вышло. Как поговорили, так и забыли. Я думаю, что с история с установлением максимальных цен на нефть и на газ будет та же самая история. То есть поговорят и забудут.
Это просто Майкл Макфол, бывший посол Соединенных Штатов России в Америке, бывший посол США в России, говорил, что, значит, нам нужно действительно лишить Россию возможности торговать нефтью, но если она будет поставлять бесплатно, то, в общем-то, неплохо. То есть как-то так это получалось.
Ну, это приведет просто к снижению цен на топливо в Америке.
Так, все говорит о том, что мы слишком сильно зависим от экспорта и импорта, то есть мы не самодостаточны, в смысле от экспорта. А как еще, подождите, как не торговать тем, что ты производишь, если это просто основа экономики? Ну, это странно.
Смотрите, наша страна, у нас очень много ресурсов, но в стране живет мало народу. 150 миллионов для такой страны – это очень мало. То есть для того, чтобы эксплуатировать все ресурсы и создать самодостаточную экономику, ну, нужно 500 миллионов населения. Ну, вот половина там, или чуть меньше половины, чем Китай. На этой территории, и тогда вот мы можем создавать там заводы, производство того, сего, пятого, десятого, и мы будем практически не зависеть от внешних рынков. Но в стране мало трудовых ресурсов, и нам надо их перераспределять в те отрасли, где производительность труда наибольшая. Так вот, на территории нашей страны отрасли с наибольшим производительностью труда – это добыча сырья, это рыбная ловля, и это сельское хозяйство на сегодняшний день.
Ну да, конечно.
Вот туда, собственно, и ресурсы направляются. Кстати, вот, ну, всегда считалось, что в России гиблое сельское хозяйство. Так вот, на сегодняшний день, по последним данным Росстата, самое большое количество прибыльных предприятий, доля прибыльных предприятий в общем их количестве, сегодня самая большая доля именно в сельском хозяйстве.
7373-948, телефон прямого эфира. Михаил, здрасте, слушаем вас.
Да, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Ну, две ремарки позволю себе.
Пожалуйста.
Значит, первое, про вступление Аргентины в БРИКС. Значит, это идеальная схема для Аргентины, потому что Китай – это оборудование для сельхозпроизводства, а Индия – это огромный сбыт, рынок сбыта. И внутри альянса всегда можно говорить о каких-то, так сказать, таких паллиативных, значит, скажем так, льготах, преференциях и всем остальном. Это, на мой взгляд, мотив Аргентины по вступлению в РИКС. Второе, по предельной цене на углеводороды. Понимаете, какая штука? Вот какую ремарку хочу высказать. Дело в том, что посредник, который как бы нейтрален к России и как бы нейтрален к Западу, появляющийся в этой цепочке, он может потом, ему ничего не мешает, тот же самый российский газ или российскую нефть продать в те адреса на тот же там химзавод, так сказать, там басовский или еще какой-то. И вот когда устанавливается некая предельная цифра, то ограничиваются аппетиты этого посредника. Но одновременно, с точки зрения экономического воздействия на нашу страну, да, получается так, что вам придется дисконтировать, вы будете дисконтировать, так сказать, на очень серьезную величину. Вот, поэтому я бы вот эти вот вещи не линейно бы выстраивал.
Понятно. Бы линейно. Спасибо, Михаил. Да, принято.
Ну да, безусловно, посредники на российских санкциях, на антироссийских санкциях, безусловно, богатеют. Угу. Та же самая Индия, которая поглощает избыточную российскую нефть с рынка, выяснилось, что она становится одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов в Европу. То, что, чем занималась Россия раньше, да? Они закупают российскую нефть, перерабатывают, дальше грузят танкеры, и уже индийские нефтепродукты отправляются в Европу. Ну, Индия на этом зарабатывает. Во-вторых, значит, надо все-таки понимать, что при нынешних ценах на топливо, на нефть и газ, дисконт даже в 30% на российскую нефть, делает эту всю торговлю крайне выгодной для России. У нас порог отсечения, на котором, собственно, базируется бюджет, там 40 чем-то долларов за баррель. А когда цена 120-125, вы можете сделать 30% скидки, и вы все равно зарабатываете большие деньги. Да, к сожалению, посредники жиреют, это правда. Но лучше торговля с посредниками, чем остановить российскую отрасль топливную и, значит, сидеть и плакать.
Сейчас про продовольствие тоже хочется с вами поговорить, потому что Финис, наш слушатель, говорит, ну какая рыбная ловля, был на прошлой неделе в Мурманске, рыба дороже, чем в Москве, ресторанов рыбных нет, полагаю, если ловили много рыбы, было бы совсем по-другому.
Я не говорю, что у нас много рыбы, у нас главная рыба на Дальнем Востоке, и для того, чтобы в России было много рыбы, это вопрос даже к рыболовам, а РЖД.
Конечно.
К железной дороге, которая должна создавать рефрижераторные вот эти вот составы и вот эту рыбу вывозить сюда, в центральную часть России. А если я не говорю о том, что у нас много рыбы, я говорю, что это наиболее доходная отрасль, потому что можно взять какое-нибудь там ржавое корыто, а выйти на этом корыте в море, наловить большое количество рыбы и, собственно, продать эту рыбу за границу, например. Ну, хотя вот сейчас тут Британия прекратила закупать российскую рыбу, и у них там проблема с fish and chips на территории Великобритании. Угу. Вот, раньше они ели вот эту вот...
Треску,
да. Российскую, как свою.
Я думала, норвежскую, кстати, они ели. Для меня вот открытие, что они нашу треску ели.
Вот, и в результате у них проблемы с, вот, собственно, с этим национальным блюдом. Вот, да, но при этом надо понимать, что это, опять же, сырьевая отрасль, сельское хозяйство, а все, что связано с сырьем, у нас процветает. Ну вот сельское хозяйство в виде рыболовства процветает как добыча нефти.
А вот интересно, просто наш слушатель тут говорит, ну хорошо, можно ли считать саботажниками тех, кто утверждает, что нам нужен только слабый рубль, и все равно нам нужно заострять внимание на прежней схеме как бы экономического взаимодействия, то есть на как бы добыть сырье, продай и доллары где-нибудь размести.
Ну, вот история показала, что размещать доллары не надо, их надо вкладывать. Если бы Россия эти 300 миллиардов долларов, которые сейчас там где-то там лежат и на кого-то там работают, они же не лежат просто так, а их куда-то инвестируют. А вот если бы мы их вложили там в приобретение оборудования, да, то сегодня мы были бы на совершенно другом уровне экономического развития. 300 миллиардов – это большие деньги, за которые можно создать много разных эффективных производств.
Но это, получается, саботаж или это непонимание, как работать с деньгами такими?
Смотрите, вот поставьте себя на место правительства, на место там чиновника из финансового блока.
Я бы развернулась.
Вы бы не развернулись. Нет, вы бы вообще ничего не стали делать, потому что инвестиции – это ответственность. Вот к вам приходят и говорят, давайте построим железную дорогу высокоскоростную от Москвы, там, до Читы, условно говоря. Так. И вы начинаете прикидывать, а эта дорога отобьется, там будет кому ездить по этой дороге. И не, если вы профинансируете строительство этой дороги, они обвинят ли вас там через какое-то время в коррупции, что вы украли? Потому что на строительстве наверняка кто-то поживится. Ну, не бывает по-другому. И возникает вопрос, а вам это надо? Или вам лучше сохранить свою зарплату и деньги никуда не вкладывать и не подвергаться обвинениями в том, что вы куда-то там профукали государственные деньги?
Ну, тогда, подождите, это все равно это про мышление, это мещанское мышление.
Нет, это не мещанское мышление, это минимизация рисков чиновника. А и любой чиновник занимается минимизацией рисков для своего стула. И для него гораздо проще инвестировать эти деньги в какие-нибудь американские ценные бумаги, а чем инвестировать в какие-то проекты на территории России, которые рискованные, могут кончиться тогда провалом, и вас за это посадят в тюрьму.
Тогда почему не несут ответственность те, кто вкладывал деньги в американские вот эти гособлигации, и в итоге эти 300 миллиардов лежат, и непонятно, они появятся вообще в распоряжении Российской Федерации или не появятся. Это же тоже риски.
Ну, я были. Тут слышал целый ряд заявлений высокопоставленных чиновников Центрального банка, которые оправдывались, и они перекладывают ответственность на тех, как бы, экспертов, аналитиков, которые считали, что арест российских денег крайне маловероятен. Ну, то есть, они тоже пытаются там
снять себя ответственность. Департамент риска у них нету просто, да, видимо, да, хорошо я работающего.
Я думаю, что все у них есть.
Ну, понятно, но все равно какая-то странная история. То есть, как бы, боятся ответственности за то, чтобы вложиться в инфраструктуру в Российской Федерации, но не боятся ответственности за то, что 300 миллиардов долларов страны просто, ну, профукано, простите. Ну, вот просто вот на ровном месте. А потому что они обещали, что так не будет. Это же про парадигму мышления.
Это оценка рисков. А считали, что риск таких действий минимален и пренебрежим мал. Ну, вот оказалось, что он не пренебрежим мал. Это как бы... Это вопрос вот то, чего Насим Талеб называл черными лебедями.
Да, да, да.
То
да,
есть
да,
люди не считают вероятными какие-то события, а потом выясняется, что именно они так как раз и наступают. Ну, пусть читают книжки, хорошая книжка «Черный лебедь».
На аукционе в Японии, кстати, 15 черешин редкого сорта, это к вопросу о продовольствии, проданы, товарищи, за 4440 долларов. Я видела картинку, правда, черешинки такие очень красивые, но я прочитала эту новость в тот день, когда я сама купила килограмм черешни за 250 рублей, и мне показалось, боже мой, конечно, очень нравится эта ягода, очень нравится, но 15 черешин же 4,5 тысячи долларов, это про что? Это какое-то высокое искусство или что это такое?
Ну, это эстетское отношение к еде.
Это Мишлен такой.
Да-да-да.
Мишлен сельского хозяйства.
Да, то есть это, я тоже читал об этом, это история, что этот сорт, он специальный и сделан, выведен как именно подарочный сорт, редкий.
Юнохарт, да, исследовательский центр префектуры Аомори.
Да, это, в общем, история про то, что крупные, очень сладкие, очень красивые черешни используются в Японии там, в качестве подарка, да. А, вот, и, а что касается, да, ну вот, если мы уйдем от таких изысков японского искусства и кухни, к правде жизни, ну, смотрите, дело в том, что цены на продовольствие действительно в последнее время росли, они достигли потолка вот 2 месяца назад, но последние 2 месяца, вот апрель и май, да, за июнь данных пока нет, они перестали расти, цены на продовольствие. И есть с одной стороны. С другой стороны, общая как бы корзина по ФАО Международной продовольственной организации перестала расти. С другой стороны, есть два вида, которые снова начали расти. Это подсолнечное масло и зерно. И это в значительной степени связано с сокращением поставок. Вот один из крупнейших поставщиков подсолнечного масла и зерна, ну, как известно, была Украина. Вот. И проблема с поставками с Украины, ну, как мы знаем, она не решена. Это зерно, там, можно сказать, пропадает. И в этом году, вот как сообщают там разные источники, урожая с Украины, скорее всего, не будет. Ну, то есть, то зерно, которое сейчас выросло на полях Украины, скорее всего, даже на той территории, где войны нет, где нет спецоперации, А оно в большой степени просто не будет собрано с полей, там по разным причинам.
Конечно.
Это значит, что вот по зерну и по подсолнечнику, а Россия производит большое количество подсолнечного масла, ситуация складывается для России благоприятно. То есть цены останутся на достаточно высоком уровне, и тут главное не допустить роста цен на внутреннем рынке, потому что здорово там иметь перспективу продать 50 миллионов тонн зерна там по высоким ценам, там по рекордным в мире, да, но при этом надо сделать так, чтобы это не отразилось на России. Вот как прошмыгнуть между капельками, между струйками, это задача как раз для этого самого экономического блока правительства.
Сергей тут негодует по поводу непросчитанных рисков со стороны Центрального банка. Он говорит, мне в чате испанского RT в Ютубе один американский бот за 2 недели до спецоперации написал, что за госдолг США России заплатит, а ЦБ и Минфин этого не знали, как будто бы. Ну, сказочники они, ну, сказочники.
Смотрите, они знали, но оценивали вероятность наступления такого события как очень низкую. А то, что они не знали, конечно, знали, все об этом знали.
На развитие авиатранспорта до 30-го года направят более 770 миллиардов рублей. Это тоже такая прям черная дыра, как мне кажется. Очень штука важная, но при этом, если в мирное время было сложно все это разрабатывать, то где гарантии, что это сейчас получится? И вот эти 770 миллиардов, что в эти деньги входит?
Воссоздание авиационного производства, поддержка инфраструктуры, включая аэропортовскую инфраструктуру, поддержка авиакомпаний, которые хотят получать льготы и как бы субсидии из-за того, что у них сейчас дела идут не очень хорошо, из-за снижения потоков, ну, понятно, внешнего потока нет, а внутренний поток туристический, а как раз зона, где летают самолеты, которые везут туристов, там сейчас стреляют и летают ракеты. Поэтому аэропорты юга России по-прежнему закрыты, ну и, соответственно, авиакомпании не могут перевозить туристов, которые хотели бы на юг. Вот, вот на это, на все вот пойдут эти деньги. Я надеюсь, смотрите, ну здесь понятное дело, вы совершенно правы в том, что, как это, собрав 9 женщин, каждая которых там беременна там,
да,
на
может
первом
месяц
месяце
родить ребенка.
Да, они через месяц не родят, то есть они родят все равно через 9 месяцев. Поэтому много денег – это хорошо, но в любом случае это не спасает российскую авиационную отрасль. И раньше 4-5 лет ни о каком массовом производстве самолетов вот для закрытия вот тех брешей, которые появились в авиационных российских перевозках, говорить, к сожалению, нельзя.
Просто здесь, как говорят, чтобы создать новый автомобиль с нуля, нужно от 5 до 10 лет, а здесь самолет. Поэтому, вероятно, по технологической цепочке просто не получается. У нас один двигатель ПД-14 запускали еще не в конвейерную, как раз производство, запускали порядка 10 лет, а тут, в общем, собираются там что-то 300 самолетов до 35-го года, ну что-то такое.
Ну, до 35-го, может, и сделают.
Но сделают.
До 35-го еще больше 10 лет.
Так, кстати, Рейтер пишет сейчас, что лидеры G7 решили поручить ведомствам обсудить с третьими странами потолок цен на нефть. То есть такая попытка сговора всеобщего.
Да, глобальный картельный сговор. Крах капитализма, либерального капитализма прямо у нас на глазах.
ОПЕК на это не пойдет, я думаю.
ОПЕК точно не пойдет. Но кто будет спрашивать ОПЕК? Речь идет о картеле покупателей,
а не продавцов. Покупатели, ну да. С нами был Алексей Зубец. Алексей Николаевич, спасибо, приходите еще.
С удовольствием.
Далее у нас новости. Макс Маринов, в 14 часов к вам вернусь.